12.11 на наших часах. Татьяна Троянского микрофона. Никита Носов у нас за звукорежиссерским пультом. А в гостях Павел Браило, художник. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
И участник манифеста 10, которая проходит в нашем городе. И Павел тот самый человек, который привез из Сочи снег. И, в общем, в главном штабе на первом этаже, в холодильнике, в таких баночках, напоминающих баночки из-под йогурта практически.
Из-под икры.
А, черт возьми. Ну, видите, у меня сасы другие. Ну, сейчас йогурты тоже продают в таких примерно баночках. Да. А теперь все понятно. В баночках из-под икры снег Сочи. Сочинской Олимпиады. И это настоящий реальный снег.
Это настоящий снег из Сочи. Роза Хутор, Роза Пик. Самой верхушки.
Как вы его собирали и, главное, как вы его довезли?
Не, ну для меня, то есть я когда придумал этот проект, то я сразу понял, что нужно вести снег. И я долго искал. Но я нашел моих друзей. Есть именно холодильник. Портабл. Ну, переносной.
Портативный, да.
Портативный, который на батарейке. То есть его можно подключать постоянно в розетку. Я вот его... Это вся операция вообще такая супер. Операция была за 24 часа. Я прилетел поздно ночью. В 2 часа я приземлился в Сочи. В 9 утра, когда только открыли дорожку, я был уже там. Мы договорились с организаторами. То есть это было все очень красиво. С меня даже не взяли билет. Тоже пропустили бесплатно. И довели до самой высокой точки. На каждом переходе из этих... Как они называются, с транспортеров этих. То есть меня спрашивали, кто такой.
Ага, то есть
я с этим холодильником.
Вы объясняли, что
я объяснял, снег, я да? Сочи, да. Меня пару раз спросили, сколько можно его консервировать.
Ага.
Я говорю, ну я консервирую снег. Сколько можно его консервировать? Что опять? Олимпиада ведь уже закончилась. Я объяснял, что это художественный проект. Люди смеялись. И я вот набрал, да, почти, ну, 18 литров.
Так.
В пакетиках пластиковых все было четко. Я быстренько, когда привез его в гостиницу, я сразу же подключил морозильник.
Чтобы он...
В розетку, да. Да, он держал. И сразу же, как я прилетел, то есть это в 4 часа ночи я вылетел. Это я был, ну, 26-27 часов в Сочи.
А что таможня сказала на странные баночки?
Только в Кишиневе меня... Нет, так я его вез не в баночках, я его вез в пластиковых пакетах.
А в пластиковых пакетах. Но все равно странный объект не, едет.
Ну, меня никто не спрашивал. Меня больше спрашивали насчет... Вот эти аккумуляторы есть для того, чтобы... Ну, их замораживаешь, и они поддерживают вот минусовую температуру. Да, и вот меня больше на них... Потому что, оказывается, больше 2 литров их нельзя. Ага. В размороженном виде. А в мороженом можно.
То есть,
не, да. Я узнал новые правила перелетов. Но меня спросили только в Кишиневе. Когда я, потому что я его из Сочи в Кишинев. Сразу в мой домашний морозильник. Моя жена сказала, так у нас фрукты скоро идут, то есть нужно замораживать фрукты, что мы будем делать снегом. И сейчас я купил новый морозильник.
Ради сочинского снега. Действительно, да, цена снега вырастала.
Да, она вырастала. Не, но она вырастала, мне кажется, еще с самой идеей Сочинской Олимпиады. Потому что я, ну как, я сделал маленькое расследование, и те люди, которые отвечали за снег, то есть там была очень четкая фраза «Snow is money». Снег это деньги.
А, ну да, без снега какая Олимпиада? А сочинский
в Сочи.
Снег, да, да, да. А сочинский
Сочи.
Снег это, конечно. То есть это люди, которые отвечали за то, чтобы снег был?
Да, то есть его там практически постоянно, как была минусовая температура, там были эти снегомашины, их было очень много, несметно. То есть они были практически, когда я был там, я был практически в последний день закрытия зимнего сезона, 8 мая, 11 он закрылся. И там были, ну, практически на каждых 10 метрах были эти машины. И как только минусовая температура, эти машины запускали, снег производился снег, грейдеры его собирали и сразу же вводили в места, где хранение. Да.
Ну, а это снег, он настоящий? Или это...
Ну, он не снег, это не, потому что обычный снег – это снежинки, он воздушный.
Ага.
А это
искусственный снег.
Ну, его спортсмены называют гипсом. Потому что это не снег. Потому что он всегда в потайном виде. То есть его или он лед, или он потайный снег.
Фантастика. То есть даже это не настоящее.
Ну, искусство требует жертв.
Да, и действительно, а как возникли баночки из-под икры, они возникли...
Не-не, я хотел, чтобы снег был виден, потому что, ну, как это референс, например, у Марселя Дюшана есть работа «Air de Paris», «Воздух из Парижа». Прозрачная баночка, он привез ее закупоренную из Парижа в Нью-Йорк. То есть там был прозрачный сосуд и воздух из Парижа. А у Манзони, когда он экскременты художника законсировал, это была закрытая баночка. То есть это невозможно было. И это тоже, то есть он эту работу сделал тогда, когда появились вот эти вот спекуляции, денежные спекуляции, когда искусство начало продаваться очень дорого, он сделал прекрасную работу.
Да.
И там была закрытая банка. Но я хотел, чтобы снег был виден, и, разумеется, и когда ты видишь что-то дорогое в этой баночке, то есть это, разумеется, должна быть икра.
Что потом будет со снегом после манифеста?
Ну, я его буду хранить, это же...
То есть он, все это уже...
Я когда узнал, что сочинский снег, то есть снег, его хранили несколько лет, то это сразу же, почему его уже не сохранить навсегда...
Да. Но это не единственный проект ваш на манифесте, поскольку 19 июля вы встречаете поезд из Молдовы.
Из Кишинева, да.
Да. И что это за история? Расскажите.
Ну, это история. В принципе, это был первый проект, с которым меня пригласила Иоанна. Она хотела... Я этот проект делал в Берлине. Когда я переехал в Берлин, это был 2005 год, я узнал про этот Euroline, автобусная сеть, которая перевозит пассажиров по всей Европе, и молдавский Euroline, украинский Euroline. Это в основном connection, то есть связь с родиной гастарбайтеров. И вот через эти автобусы, то есть они перевозят все, что им... Ну, ностальгию дома, а обратно, то есть товары Европы. То есть туда компьютеры, велосипеды, стиральные машинки, все, что хотите. Эти автобусы, они просто забиты. И это практически такая почтовая служба.
Но у вас отправляется поезд.
Ну, я, да, у меня была выставка. То есть у меня поезд. Сейчас я делаю новый вариант. То есть у меня была выставка, я начинаю с берлинской. То есть у меня была выставка в Берлине. И выставка называлась «In the Middle of Nowhere». Я не знаю, почему было. Ну, это как бы конец географии.
Ну, да.
Ну, у черта на куличках, что-то вроде этого. Ну, кураторы пригласили меня быть в Middle of Nowhere, для них это был Берлин. Я говорю, какой это Middle of Nowhere, когда это центр Европы. Я говорю, давайте я свяжу это все-таки с Молдавией, потому что про Молдавию, в принципе, мало кто знает.
Очень часто... А вас воспринимают как откуда человека в Германии?
Ну, я говорю, я из Молдавии, они говорят, где это? И ты начинаешь объяснять, я уже начал делать шутки, что это на той стороне Луны. А французы вообще воспринимают, потому что Молдавии, у них есть серия с Тинтином, Тантан Сибельви, то есть Тантан Сибельви, они вот Молдавии, и они думают, что это выдуманная страна вообще.
Но они связывают это как-то с Советским Союзом?
Они не знают, они знают Советский Союз, а все республики маленькие, то есть сейчас уже вот с Украиной они уже более...
Ну, Украина, да, теперь
да,
уже
знают все, а так, ну, мало, будем говорить честно, очень мало, то есть... Те воспитанные, более-менее, которые заинтересованы в географии, в геополитике, в политике. То есть они знают. А большинство людей...
Так вот поезд.
Теперь... Поезд, так. Я звоню маме и говорю, мама, у меня выставка. Я звоню из Санкт-Петербурга, говорю, мама, у меня выставка. Мама спрашивает, опять? Я говорю, да, мама. Я хочу пригласить своих друзей и угостить их в молдавской кухне.
И мама собирает...
И мама вместе с моими тетями... собираются, и это все снимается, и они готовят это все, и звонят моим друзьям, которые, потому что мама не придет на вокзал, не тяжело.
Друзья делают доставку?
Делают доставку, да, договариваются.
Это все там снимается?
Это все снимается, да, и на вокзале, приходите, 19-го.
Встреча. А запись они как-то передадут, да? А запись, что происходило?
Ну,
там,
разумеется, сейчас же интернетом работает. Все снимается, монтируется. Я даже в Берлине успел смонтировать, как я встретил, потому что открытие было вечером. Мы встретили в 12, то есть до 6 часов мы смонтировали, как я встретил. Не знаю, как получится здесь, потому что здесь в 11. Ну,
в 11 утра? Дня?
Ну, в 11.56, вот сегодня...
примерно, да.
Мой ассистент уже засняла прибытие поезда.
Нет, ну на самом деле эта же история, она напоминает скорее советские времена, когда студенты жили в общежитиях, и родители
вот
собирали посылочки,
все очень правильно, да.
И студенты с утра или там, когда приходит поезд, с тележечками несли эти тяжеленные посылки.
Да-да-да, и я знаю несколько историй, когда вот именно из Молдавии высылали в Москву или в Питер чемодан сала. Чемодан сала. Чемодан засалено. То есть оно не портится, оно все засалено. То есть солью посыпано, все нормально, законсервировано. И я знаю историю, когда вот чемодан пришел, это был первый, это был, была первая передача из Молдавии, то есть все там голодали практически, собралось несколько комнат. Открывается чемодан, там все сало, и бешеный респект. Сразу же тишина.
Да. Вот как жалко, что не снималось все это.
Ну, это рассказывается. Сейчас это... То есть истории, они остаются, такие истории, они остаются.
А что будет, собственно, с содержимым потом? Это вино, наверное, молдавское?
Это молдавское вино, плацинды.
Плацинды, это что?
Ну, это типа... Ну, пирожки, но только... Ну,
разновидность пирожков.
Ну, приходите, узнаете.
Хорошо.
Как пицца колцони, то есть пейстри.
Понятно, понятно. А если это будет где?
Там же.
Все прям на вокзале.
Мы приходим, это буфет такой
так,
красивый.
Так, господа, в 11:50. Как жаль, что у меня эфир. А, хотя 19 числа.
Это суббота.
Это суббота, да. Можно,
суббота
можно
есть.
Все приходите в 11:50. Встречает поезд. И еще я не могу не вспомнить ту историю, о которой говорилось еще до манифеста, о том, что у нас должен быть еще один выстрел пушечный в 13 часов по дальневосточному времени, да?
Нет, это... по поясному времени.
По поясному времени.
По правильному поясному времени, по которому находится Санкт-Петербург.
Но эта история не случилась. То есть она случилась?
Она случилась.
Она случилась, но это был не...
В другой форме, но она случилась. Выстрел был.
А вы вот серьезно обращались в комитет или в правительство Санкт-Петербурга, чтобы позволить?
Манифест писала, да. Все потом подписывали. Ну, для этого нужно было менять устав. Ну, разумеется, легче сказать «нет» и не брать на себя какие-то ответственности, и еще менять уставы, и потом отвечать на другие вопросы. То есть, я, в принципе, ожидал.
Что так?
Но мне сказали, что это все-таки манифесты, и люди будут более проницательно относиться ко всем художественным капризом.
Да, ну ладно. Тем не менее, все случилось, несмотря ни на что, в том виде, да, вы сделали выстрел.
Я выстрелил сам даже.
Да. А кстати, эти фотографии, вот которые вы
показали. Фотографии, есть видео, да.
Они где их можно посмотреть?
Ну, я вам вышлю.
Хорошо. Нет,
они
я
есть
думала,
на сайте, есть документация на сайте манифеста.
Да, на сайте манифеста можно посмотреть.
Паблик-программ, да.
И завтра, публичная программа, да. И завтра еще одно событие состоится в рамках манифеста. Это история, которая, кстати, началась еще до манифеста. Некоторых художников спрашивали их любимое кино. Любимое кино художников манифеста. И, соответственно, ваш любимый фильм 12:08 «К востоку от Бухареста».
Это не любимый фильм, это один из любимых фильмов, который очень хорошо подходит именно для показа сейчас в Санкт-Петербурге.
Почему?
Ну, потому что там обсуждается история румынской революции, где кто когда был, вот очередная аниверсари, как это... Очередная годовщина этой революции. И вот на провинциальном радио, не на провинциальном телеканале, главный режиссер решает собрать этих очевидцев. И мы же тоже типа участвовали в этой революции. Давайте поговорим о революции. Вспомним, да. И потом в последний момент, то есть является, что у всех разные представления, то, что было, и все вообще не участвовали в этом, и все это фейк, и все вообще-то было иначе. И сейчас то, что происходит на телевизионных каналах России и Украины, то есть это абсолютный фейк, и все должны читать просто выключать эти телевизоры, чтобы не смотреть это.
К сожалению, этого не происходит, и народ в основном черпает информацию из телевизора, потому что, ну, когда я общаюсь, да, в кругу своих друзей, никто не смотрит телевизор, все говорят, мы не смотрим телевизор. Но потом выясняется, что огромное количество народу смотрит телевизор, и по-прежнему вера в телевидение, она сильна, потому что то, что говорит там центральное телевидение, условно говоря, или там Первый канал, Россия.
Ну что, раньше люди верили, сейчас вначале было слово. То есть люди все-таки... И нету другой альтернативы.
Альтернативы нет просто.
И это грустно.
А в Молдавии как?
Ну, там тоже есть российское телевидение, тоже грузит по полной.
Угу.
Но есть и другие. То есть у нас несколько телевидений, то есть более открыто.
А, то есть у вас... Вам,
ну,
у вас
есть молдавское телевидение.
А молдавское телевидение что говорит?
Но они держатся как бы...
Основной линии.
Основной линии, да. Ну, разумеется, сейчас очень сложно взять какую-то сторону. Но это ясно, что, в принципе, те, которые участвуют в этих боевых действиях, это все по заказу.
Ну, понятно. Но вот это люди понимают или нет?
У нас Малая еда. Ну, у нас же было Приднестровье. То есть мы это знаем на своем теле. Мы знаем, как это было, но, к сожалению, в то время это не получило такую большую огласку. И у нас люди...
Но в то время, кстати, еще была возможность говорить, как-то более или менее узнавать правду.
Ну, у нас два месяца это все, или несколько месяцев это все. Как-то решили это все замять по-быстренькому. Но люди умерли, и те, кто... У меня друзья в Бендерах, в Тирасполе, то есть те, кто там был, то есть это на них... Отпечаток остался на всю жизнь. И им чего-то объяснять, потому что там вообще там были в один прекрасный момент было три фронта, потому что были, будем говорить, левые и правые, а были кто-то, которые просто бандиты, которые занимались мародерствами, которые там насиловали, убивали. И я уверен, что то же самое происходит сейчас и на Украине.
Безусловно, но история в том, что мы, живущие здесь, мы не в состоянии понять, что происходит там. У кого-то есть родственники, да?
Да,
а кто-то знает только по информации, которая по телевидению,
да.
телевидению, ну, или в интернете, или там кто-то смотрит украинское телевидение, где тоже перекосы, потому что...
Не везде, то есть это
да,
всегда...
нельзя воспринимать и тех, и других.
Да, разумеется. Вот у Алевтины Кахидзе есть прекрасный проект.
Алевтина Кахидзе – это тоже участник.
У нее прекрасный проект «Победа над электричеством».
Она из Украины как раз?
Она из Украины, она из Киева. У нее мать из Донецкой области, то есть она... Прямо
в самой
жаркой точке. И вот Алевтина просто видит, как меняется. Раньше, когда все встречали российских солдат как освободителей, то сейчас они все поняли, что это ошибка. И сейчас это не те освободители, которых ждали. Это все совсем по-другому воспринимается. Но, к сожалению, сейчас что творится. И победа над электричеством – это победа над телевидением, в принципе. То есть люди должны общаться. Если мы хотим узнать правду, мы должны сами поехать туда и посмотреть.
Перед тем,
как высказать свое мнение.
Но, к сожалению, почему-то люди, им удобнее принять какую-то позицию и отстаивать. Потому что у Гребенщикова есть хорошая фраза: «Война удобна, она...» То есть там, я сейчас не произведу дословно, она... То есть не надо думать.
Не надо думать, это
думать.
Как спорт.
Это враг? Да,
это
вот я вижу
спорт.
Врага, я его бью.
Каждый болеет за свою команду, вот
Мы
и все.
Продолжим наш эфир после московских новостей и рекламы.